Глава 20. Опасность разоблачения существовала всегда. Он это знал и постоянно был настороже. Как раз в ту пору шла охота на ведьм, когда каждого, кто отличался от общепринятых норм, выслеживали, разоблачали и сжигали у столба. Повсюду были шпионы, все приглядывались к тайне юного Селига, выуживая ужасную правду. Этим грешила даже мисс Мюллер, учительница биологии. Коротенькая, похожая на пуделя женщина лет 40, с хмурым лицом и подведенными глазами. Она носила, словно своего рода значок тайного общества, странную прическу. Стриглась грубо и коротко, так что на затылке у нее всегда была видна стерня от предыдущей стрижки. В класс же она приходила в сером лаборантском халате. Мисс Мюллер ловила кайф в царстве экстрасенсорики и оккультизма. Конечно, она не употребляла выражение «ловить кайф». Это было невозможно в 49-м году, когда Дэвид учился у нее. Хиппи, любители кайфа, тогда еще не появились, хотя до их прихода оставалось всего ничего, но пусть вас не смущает сей маленький анахронизм. Итак, мисс Мюллер шизела от всего иррационального, непознаваемого. У нее было свое отношение к биологической программе школы. Она более или менее придерживалась ее, но интересовали учительницу только такие вещи, как телепатия, ясновидение, телекинез, астрология и все разделы парапсихологии. Легчайший намек мог отвлечь ее от очередной темы урока, от метаболизма, циркуляции крови, всего такого прочего и усадить на любимого конька. Самой первой она приобрела и дзин, среди первых сидела в аргоновой коробке. Верила, что в большой пирамиде Гизы хранятся божественные пророчества для человечества. Она прозревала глубокие истины в дзен-буддизме, общей семантике, опытах со зрением Бейтса и чтениях Эдгара Кейси. Как же легко мне было отвечать на вопросы, заглянув в ее мозг. В дальнейшем ей предстояло перейти к дианетике, Великовскому, Брайди Морфи и Тимоти Лири, а под старость стать гуру в некоем гнездышке в Лос-Анджелесе, глушить себя псилосибином или мескалином. Бедная, наивная, старая сука. Естественно, она увлекалась экстрасенсорными опытами Райна. Как только речь зашла о телепатии, Дэвид испугался. Он боялся, что учительница поставит опыты в классе и раскроет его тайну. Конечно, он и сам читал «Достижения мозга» и «Новые границы разума Райна», изучал и «Неощутимое» в журнале по парапсихологии, надеясь найти что-нибудь полезное и разгадать свою загадку, но там не было ничего, кроме статистики и откровенных натяжек. Ладно, Райн для него не угроза, он далеко, в Северной Каролине. Но вот мисс Мюллер рядом, она может разоблачить его и возвести на костер. Получилось так, что его подставила как будто нарочно школьная программа. Внезапно оказалось, что главная тема недели – человеческий мозг. Вот, поглядите, это головной мозг, это мозжечок, а это мозговая оболочка, колыбель синапсов. Тут поднял руку толстощекий отличник Норман Хаймлих, прекрасно разбиравшийся в том, на какую дорожку лучше сворачивать. «Мисс Мюллер», — спросил он, — «как вы думаете, могут ли люди читать мысли? Я имею в виду не фокусы, а настоящую телепатию». О, какая радость для мисс Мюллер! Ее лицо озарилось вдохновением. Есть повод подискутировать о сверхчувственном, необъяснимых феноменах, опытах Райна и т.д. и т.п. Метафизический ураган. Дэвиду хочется спрятаться под партой, слово «телепатия» приводит его в дрожь. Ему уже кажется, что половина класса разгадала его тайну. Приступ паранойи. Вот они таращатся на меня, пялят глаза, качают головами, многозначительно кивают. Конечно, все это беспочвенные страхи, но Дэвид снова и снова проверяет каждую голову в классе, пытаясь уловить мысли о себе в бесплодных пространствах сухой скуки. Нет, секрет его не раскрыт. Одноклассникам, туповатым бруклинцам, никогда и в голову не придет, что среди них сидит Супермен. Да, они считают его странноватым, но не подозревают, до какой степени. Однако, как ему уберечься от мисс Мюллер? Вот она уже рассуждает о том, чтобы поставить в классе парапсихологический опыт. Куда ж ему спрятаться? Куда? Спасения нет. На следующий день мисс Мюллер принесла карточки. «Они называются картами Зеннера», — объяснила она, спокойно помахивает колодой, словно дикий Билл у Хичкока, готовясь предъявить козыри. «Эти карты были предложены доктором Карлом Зеннером и Джи Би Райном», — продолжает она. «Другое их название — карты СВ. Кто знает, что такое СВ?» Коротышка Норман Хаймлих поднимает руку. «СВ — это сверхчувственное восприятие, мисс Мюллер». «Очень хорошо, Норман», — она начинает рассеянно тасовать колоду. Глаза ее обычно тусклые загораются, словно она очутилась вдруг в каком-нибудь из казино Лас-Вегаса. «Карты СВ. В колоде их 25, разбитых на 5 мастей или символов. На 5 картах — звезда, на других пятерках — круги, квадраты, волнистые линии или же кресты», — мисс Мюллер вручает карты Барбаре Штейн, одной из своих любимец, и предлагает изобразить все 5 фигур на классной доске. Задача заключается в том, чтобы, глядя на обложку карты, угадать, какой символ с другой стороны. Опыт можно проводить по-разному. Порой испытатель сначала сам смотрит на карту, а затем предлагает кому-нибудь найти ответ в его мозгу. Порой никто из них, ни испытатель, ни испытуемый, не видит карт заранее. Порой же испытуемому разрешается, прежде чем попытать счастье, притронуться к карте. Иногда ему завязывают глаза, а иногда позволяют бросить взгляд на обложку. Способы разнятся, но суть не меняется. Испытуемый должен увидеть фигуру, используя свои экстрасенсорные способности. Эстелла. Предположим, что у человека нет таких способностей, и он просто угадывает наобум. Сколько правильных ответов он может дать? Эстелла, захваченная врасплох, краснеет, потом выпаливает, 12,5. На лице мисс Мюллер кислая ухмылка, она обращается к более толковой из близняшек. «Беверли?» 5, мисс Мюллер». «Правильно, у нас всегда есть один шанс из 5. Так что 5 правильных ответов из 25 – это норма. Конечно, это случается не всегда. Сегодня у вас может быть 4 правильных ответа, а в другой раз 6, даже 7». Или только 3, но в среднем, после долгой серии попыток, получается где-то 5. Разумеется, если вы гадаете наобум. В действительности же Райн добивался того, что отдельные группы угадывали от 6,5 до 7 из 25 карт. Райн считает, что результат выше среднего может объясняться только сверхчувственным восприятием. Но у некоторых подопытных бывало и много лучше. Один человек 2 дня подряд угадывал 9 карт из 10. Затем, несколько дней спустя, он определил 15 карт, потом 21 из 25. Кто из вас считает, что это просто случайность? Руки подняли примерно 1/3 класса. Среди несогласных с мисс Мюллер были как олухи, не сообразившие, чем чревато расхождение во мнениях с учительницей, которая оседлала своего конька, так и неисправимые скептики, в том числе и Дэвид. По правде сказать, он всего лишь маскировался под сомневающегося. Тогда мисс Мюллер произнесла: «Сегодня мы попробуем провести несколько опытов. Виктор, хочешь быть первой подопытной свинкой? Выходи». Нервно ухмыляясь, Виктор Шлиц выбрался из-за своего стола и встал рядом с мисс Мюллер. Она тщательно перетасовала колоду, затем, быстро глянув на верхнюю карту, протянула ее мальчику. «Какой символ?» «Круг». «Посмотрим. Ребята, не подсматривайте». Она вручила карточку Барбаре Штейн и велела ей отметить правильный символ на классной доске. Барбара подчеркнула квадрат. Мисс Мюллер посмотрела на следующую карту. «Звезда», — подумал Дэвид. «Волны», — сказал Виктор, а Барбара подчеркнула звезду. «Крест». «Да нет же, дурачок, квадрат и на доске квадрат». «Круг». «Верно, круг и на доске круг». В классе нарастает возбуждение. Все болеют за Виктора, сияющая мисс Мюллер требует тишины. «Звезда». «Нет, волны». Барбара подчеркивает волны. «Квадрат». «Да, квадрат», соглашается Дэвид. Барбара отмечает квадрат. Снова возбужденные шепотки. Колода исчерпана. Виктор глядит на доску. Мисс Мюллер подводит итог. 4 попадания. Даже до среднего не дотянул. Она предлагает Виктору вторую попытку. 5 очков. Ладно, Виктор, девчонки по тебе, может, и сохнут, но телепат из тебя никудышный. Глаза мисс Мюллер блуждают по классу. «Только не меня», — умоляет Дэвид. «Боже, только не меня». «Нет, не его», — учительница выбирает Шелдона Фейнберга. Тот набирает 5 очков в первой серии, 6 во второй. Неожиданная удача. Затем Алиса Коэн, 4-4. «Вот так-то, мисс Мюллер». А Дэвид угадывает каждый раз 25 из 25, но знает про это он один. «Кто следующий?» — Дэвид ерзает на своем месте. «Но сколько же еще до звонка избавителя?» «Норман Хаймлих». Норман, переваливаясь, топает к столу учительницы. Дэвид видит в его мозгу звезду и, перепрыгнув в сознание Нормана, решает внести фигуру туда. Звезда возникает, но затем расплывается, округляется, превращается в круг, а потом снова в самое себя. Что такое? Противный Норман оказывается телепат? «Круг», — бормочет Хаймлих, но все же угадывает следующую карту волны, а после волн — квадрат. В самом деле, кажется, он улавливает исходящие от мисс Мюллер излучения, вытягивает из ее головы правильные ответы. У толстого Хаймлиха есть признаки телепатического таланта, но только признаки. Дэвид проверяет его мозг, и мозг учительницы видит, что наведенные образы становятся все туманнее и после 10-й карты постепенно исчезают. Норман набирает 7 очков, пока это лучший результат. «Ох, звонок, когда же звонок?» — молит Дэвид. «Звонок, звонок, звонок. Прошло только 20 минут». Небольшое облегчение. Мисс Мюллер раздает листочки бумаги. «Я буду называть цифры от 1 до 25, — объявляет она. «Под каждым номером подписывайте символ, который вы увидели мысленным взором. Готовы?» 1. Дэвид видит круг, пишет волны. «Звезда», — Дэвид пишет квадрат. «Волны, а у нас круг». «Звезда, нет, волны». Тест уже подходил к концу, когда Дэвид сообразил, что он натворил. Он совершил тактическую ошибку. Нужно было дать хоть несколько правильных ответов для достоверности, но он опоздал. Осталось всего 3 цифры. Если он угадает именно их, промахнувшись на всех предыдущих, это может вызвать подозрения. Так что он продолжает ошибаться. «Теперь обменяйтесь листочками с соседями и сверьте ответы», — велит мисс Мюллер. «Готовы? Первое — круг, второе — звезда». 3. Волны. 4. Напряженным голосом она диктует правильные ответы, затем спрашивает: «Кто-нибудь угадал 10 раз или больше?» «Никто?» 9. 8. 7. 7 снова угадал Норман. Толстячок распетушился. «Еще бы! Хаймлих — чтец мыслей!» Давид поежился, ему было неприятно, что у Хаймлиха есть какой-то намек на талант. 6. По 6 очков было у 4 учеников. 5. 4. Мисс Мюллер деликатно прекращает опрос, жалея неудачников. И тут вылезает Сидни Голдблад. «Мисс Мюллер, а если 0?» Учительница явно озадачена. 0? Кто-нибудь ошибся 25 раз? «Дэвид Селик?» Дэвиду хочется провалиться сквозь землю. Одноклассники пялятся на него, слышатся смешки. «Как же? У Селика все неправильно. Ну и что такого?» «Что, Селик наделал в штаны?» «Селик жульничал на экзамене или забрался в женский туалет?» «Увы, стараясь скрыть свой дар, он тем самым лишь привлек к себе внимание». «Нулевой итог тоже многозначителен, друзья», — сурово возвещает мисс Мюллер. «Он может означать не полное отсутствие способностей, а высочайшее их развитие. Доктор Райан говорит о таком феномене, как опережающее или запаздывающее смещение, когда необыкновенно сильная чувствительность фокусирует внимание на соседней карте или даже следующей за ней. Так что тот, кто показывает очень низкий результат, на самом деле целится правильно, но попадает чуть выше или ниже цели. Дэвид, дай-ка мне свои ответы». «Я никуда не целился, мисс Мюллер, я только записывал свои догадки». «Дай посмотреть». Будто, всходя на эшафот, Дэвид несет ей свой листок. Мисс Мюллер кладет его перед собой, хмурит брови, сравнивая ответы. Она ищет какое-нибудь соответствие, хотя бы намек на последовательное смещение. 2 очка за опережающее смещение, 3 за запаздывающее. Ничего серьезного, Дэвида спасает случайность заведомо неверных ответов. Тем не менее, мисс Мюллер не желает успокаиваться. «Я хочу провести с тобой еще один тест», — говорит она. «У нас будет своего рода экзамен. Нулевой результат очень важен. Она начинает копаться в столе. «Боже, боже, где ты? Спаси меня, боже!» «А, звонок! Спасительный звонок!» «Ты можешь остаться?» — спрашивает учительница. Он качает головой. «Сейчас геометрия, мисс Мюллер». «Тогда завтра», — уступает она. «Завтра мы проведем все тесты». «Боже, Дэвид не спит всю ночь, дрожит, потеет. В 4 часа его тошнит. Он надеется, что мать оставит его дома, но счастье явно отвернулось от него. В 7:30 он уже в автобусе. Может быть, мисс Мюллер забудет про тест? Нет, она не забыла. Роковые карты лежат на столе, спасения нет». Он снова оказался в центре внимания. «Ну хорошо, Дэви, на этот раз будь умнее». «Ты готов?» — спрашивает мисс Мюллер, глядя на первую карту. Он видит в своем мозгу крест и решительно отвечает: «Квадрат». «Круг» — значит «волны». «Другой круг» — значит «крест». «Звезда» — «круг». «Квадрат» — пускай будет «квадрат», одна догадка. Он внимательно считает про себя: 4 ошибки, 1 правильный ответ. 3 ошибки снова правильно. Разыгрывая случайность в ответах, Дэвид позволяет себе 5 правильных догадок в 1-й серии, 4 во 2-й, 6 в 3-й и 4 в 4-й. «Не слишком ли я усердствую?» — думает он при этом. «Может, стоит выдать серию целиком?» Но мисс Мюллер уже теряет интерес. «Все-таки я не могу понять твоего нулевого результата, Дэвид», — говорит она. «Выходит, у тебя вообще нет экстрасенсорных способностей». Он старательно изображает разочарование, даже смущение. «Извините, мисс Мюллер, но я и впрямь не экстрасенс». Наконец, заурядный, бездарный мальчик отправляется на свое место. «В единый миг блистательной откровенности я мог бы, мисс Мюллер, подкрепить и утвердить на всю вашу жизнь дорогую для вас веру в невозможное, необъяснимое, непознаваемое, иррациональное, веру в чудеса, но я не склонен был посвящать вас в свои тайны. Я думал о собственной шкуре, мисс Мюллер. Я птица невысокого полета. Простите ли вы меня? Вместо того, чтобы сказать правду, я заморочил вам голову и отослал к гаданию на картах, астрологии, пришельцам с их летающими тарелками, сюрреализму, миллионам апокалиптических астральных антимиров, в то время как легчайшее соприкосновение наших умов могло бы излечить вас от всего этого бреда. Одно касание на единый миг».